Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире обсуждение «За круглым столом» в рамках специального проекта «Мир свободы». Со мной в студии международные обозреватели «Радио Свобода» Ирина Лагунина и Александр Гостев. Саша, кстати, специализируется на проблемах Латинской Америки, а на телефонном проводе наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Те, кто нас слушают или читают постоянно, уже по такому составу участников могут догадаться, что речь пойдет о положении в странах латиноамериканского континента в свете недавних выборов в Венесуэле. Эти выборы, как известно, закончились достаточно убедительной победой многолетнего правителя этой страны Уго Чавеса. Они не были безальтернативными, и большинством наблюдателей были сочтены относительно свободными. В чем можно усмотреть сходство и различия между выборами в Венесуэле и в России, где ведь выборы тоже считаются сравнительно свободными, но только сравнительно? Ирина Лагунина.
Я думаю, что в данном случае, если даже посмотреть на видеозаписи того, как велась кампания, в данном случае и та, и другая стороны может быть намного более искренне в Венесуэле, чем в России. Что я имею в виду? Несмотря на то, что на прилавках в Венесуэле все меньше и меньше продуктов, несмотря на то, что было уничтожено частное сельское хозяйство, а вместо него ничего не создано, и страна сейчас импортирует продукцию сельского хозяйства, несмотря на все это, все-таки Чавесу удалось снизить уровень бедности, причем довольно существенно, с 50% до 20%. Он был снижен за годы его правления. Конечно, делается это все на доходы от нефти, делается это все из государственного бюджета, а не путем создания новых рабочих мест. Но, тем не менее, народу это нравится, народ привык жить на социальное пособие, и поддержка Чавеса, на мой взгляд, была, в общем, достаточно искренней.
Понимаете, существо социалистических порядков таково, что действительно уровень бедности снижается, но и уровень богатства снижается, а заодно закрываются пути развития для страны. Мне кажется, нечто подобное происходит сейчас и в Венесуэле. Вы сказали о продуктах питания, растет общий национальный долг страны. Ну вот, например, то, что, скажем, составляет какое-то сходство с российской ситуацией, коррумпирование бюджетников, появление Чавеса в средствах массовой информации, это все в Венесуэле было задействовано?
Безусловно, было. Ефим, вы спросили о том, в чем сходство или различие с Россией у Венесуэлы. Обратите внимание, в первую очередь, на то, что по результатам этих выборов видно, что Уго Чавес не боится выигрывать со счетом, который выглядит реальным. За него проголосовали 55% избирателей, а за его основного соперника, правоцентриста Энрике Каприлеса, 45%. То есть, на самом деле, он победил, но победил на вид, по крайней мере, в честной борьбе. Что касается социальной и общественной жизни Венесуэлы, при Уго Чавесе на этих выборах голосовали две разные Венесуэлы. Одна Венесуэла образованного класса, высокооплачиваемых специалистов, интеллигенции, которая хочет немного большего, чем просто электричество в доме и продовольственных разнообразных товаров на прилавках и минимального медицинского обеспечения. Они голосовали, конечно, за Энрике Каприлеса. Та Венесуэла, которая проголосовала за Уго Чавеса, это в первую очередь огромная армия и национальная гвардия, где служат выходцы из нищих городских кварталов, либо из самой отдаленной сельской глубинки, которая боготворит Чавеса, надо сказать. Голосовали рабочие национализированных предприятий, которым худо-бедно, но как-то сейчас все-таки платят зарплату или обещают ее выплатить. И третье, Венесуэла безумно пестрая страна по расово-этнической плюс к культурному своему разнообразию. Не будем забывать, что венесуэльцы могут быть как и рослыми блондинами с голубыми глазами из каких-то богатых пригородов Каракаса, у которых есть французские, немецкие или итальянские корни, которые с самого начала шире воспринимали окружающий мир еще с детства, с хорошим образованием и так далее. Есть и огромное индейское, архаичное совершенно население, которое живет по стандартам первобытным. Это люди, которые ходят в набедренных повязках и с копьями в руках и приходят где-нибудь в дельте Оренока на избирательные участки, но они тоже граждане Венесуэлы, и они тоже боготворят Чавеса, потому что Чавес все последние годы поступал, как, наверное, в 19 веке поступали европейские колонизаторы где-нибудь в Африке или на каких-нибудь Соломоновых островах. Он дарил им какие-нибудь канцелярские принадлежности. И когда я был в Венесуэле, мы все говорили о том, что он каждого индейца обеспечил японским мотором Ямаха для каноэ. А за этот мотор, естественно, до конца жизни все племя будет благодарно Чавесу. Они приходят во главе с вождем на избирательный участок и ставят галочку там, где им подскажут. Потому что на одного грамотного венесуэльца, по-настоящему грамотного, приходится 4-5, ну, не то чтобы неграмотных, но малограмотных до сих пор.
Саша, извините, я вас перебью. Сходство и различия с Россией. Приблизительно подобная же программа существовала в Тыве, где раздавались, правда, не моторы, а мотоциклы, потому что дорог же все равно нет, на машине не проедешь, а мотоцикл – это самое то, что нужно было для того, чтобы привлечь людей к развитию этих территорий.
Вообще-то это называется коррумпированием избирателей. Но вот какой вопрос у меня. Все-таки разница, отрыв, если хотите, Чавеса от его противника, от второго кандидата, от оппозиции, 9% официально, он значительно ниже отрыва на прошлых выборах. Тогда было 25%. И Чавес, вступая в свой четвертый срок, он с 98 года у власти находится, сказал, что сейчас он будет лучшим президентом, чем был до сих пор. Нужно ли это воспринимать как форму самокритики? Он же тем самым говорит, что он был недостаточно хорош.
Ефим, главная проблема Латинской Америки в целом, и Венесуэлы особенно сейчас, это безумный уровень уличной криминальной преступности. Не политической, не заказные убийства, не эскадроны смерти, а уличные банды. И криминальная субкультура, которая укоренилась уже в третьем, в четвертом поколении молодых людей. Чавес сейчас не говорил на этих выборах, например, особенно, об этой проблеме. Об этой проблеме думает абсолютно каждый венесуэлец. А Энрике Каприлес говорил постоянно, что борьба с преступностью и с преступным образом мыслей – это один из приоритетов государства сейчас. Каракас, да и другие венесуэльские города, за последние лет 5-8 в Латинской Америке вышли на первое место по уровню уличной преступности, обогнав и Рио-де-Жанейро, и Сан-Паулу в Бразилии, и города севера Мексики. И опять-таки повторю, речь идет не о выяснении отношений между различными группировками наркомафии, а просто о нападении, допустим, с целью наживы, о похищениях детей у достаточно обеспеченных граждан с целью получить за них потом выкуп, или о налетах с оружием на богатые дома. В Каракасе, например, сегодня, после 5-6 часов вечера, прохожих, за исключением, конечно, бедных трущоб, которые называются там барриос, и где, говоря современным языком, тусуется все время на улице какая-то местная толпа, в более или менее деловых или богатых кварталах людей не видно. Дома в Каракасе маломальски обеспеченных людей – это некие мини-крепости, обнесенные некрасивыми высокими стенами, поверху которых намотана колючая проволока и в бетон натыканы в огромных количествах осколки битых бутылок, чтобы не перелезли. Человек, у которого есть минимальные деньги, он не покупает себе там новый iPhone, а нанимает себе охранника с дубинкой, чтобы он стоял у него у ворот. И Чавес эту проблему не то что решить до сих пор не смог, она все ширилась и ширилась за последние годы при нем. А сейчас, мне кажется, Уго Чавес, говоря, что он будет лучшим президентом, имеет в виду не Венесуэлу. У него уже масштаб взгляда на мир, он стал шире, чем границы его собственной страны. Он фанатик. Он не лицемер, он человек, безусловно, убежденный в том, что он говорит. И, кстати, этим он подкупает избирателей. Во-первых, умением говорить на языке улицы, на языке толпы, а во-вторых, тем, что, глядя на него, ты понимаешь, что этот человек говорит правду. Другое дело, какую правду он говорит. Так вот, он до последнего вздоха будет сейчас развивать свои глобальные политические идеи. Борьбы за будущее Латинской Америки, солидаризацию с другими странами континента, за боливарианскую революцию. Ведь Энрике Каприлес его упрекал, помимо того, что он не обращает внимания на внутренние проблемы Венесуэлы, в чем? В том, что он самую большую часть бюджета и доходов от нефтяного экспорта Венесуэлы тратит на бессмысленную поддержку своих политических союзников по всему миру, в первую очередь Кубы, куда отправляются колоссальные деньги на поддержку режима братьев Кастро. Куба, конечно, в ответ посылает в Венесуэлу врачей и инженеров, но это нельзя воспринимать как такой дружеский жест солидарности. За все за это Венесуэла платит, на самом деле, огромными деньгами.
Спасибо, Александр. Я хочу включить в наше обсуждение третьего участника беседы, Виктора Черецкого, и воспользуюсь, если хотите, мостиком, который вы перекинули. Венесуэла-Куба. Действительно, не случайная связь, особые отношения связывают Уго Чавеса с братьями Кастро, но и Венесуэлу с Кубой тем самым, поскольку после распада Советского Союза Венесуэла стала главным донором, если хотите, поставщиком нефти, да и всего богатства на Кубу. Виктор, ваше мнение или ваш взгляд на венесуэльско-кубинские отношения?
Я хотел немножко дополнить наших коллег. И Куба, к примеру, Венесуэла посылает не только врачей, преподавателей, так сказать, людей гражданских. В основном Куба посылает Венесуэлу своих военных специалистов. И это, в общем-то, вызывает возмущение оппозиционных настроенных военных, так сказать, многие из которых вынуждены были выйти в отставку и сейчас живут в Соединенных Штатах в эмиграции. Потому что, в общем-то, традиционно венесуэльская армия никогда не привлекала иностранцев и иностранных специалистов. Мы знаем, что, так сказать, Фидель Кастро для Чавеса – это полубог, это, так сказать, человек, на которого он ориентируется и себя считает преемником Кастро, так сказать, на посту лидера революционного движения в Латинской Америке. Очень любят, когда его в таком качестве называют. Вы знаете, что ему, так сказать, на Кубе делались вот эти вот операции, он проходит там постоянное медицинское обследование. Как что в мире случается, типа, так сказать, вот событий в Северной Африке, в Ливии, Чавес немедленно отправляется на Кубу за консультациями, посоветоваться, что делать и что можно предпринять. И, ну, Александр уже об этом сказал, на Кубу идет нефть. Куба, в общем-то, последние годы правления Чавеса, 12 лет он уже у власти, как мы знаем, да, она держится на помощи венесуэльской, финансовой и нефтяной и так далее. Мне бы хотелось еще обратить внимание, помимо всего прочего, на то, что, ну, мы знаем, Александр об этом говорил, что люмпен-пролетарии вот эти, это своеобразная база строя Венесуэли, это электорат, это база, на которой держится режим. Плюс еще не надо забывать, что это милитаризованный режим. Венесуэльская армия 357 тысяч человек, плюс резервисты, на 27 миллионов жителей страны, 357 тысяч. Вот для сравнения, скажем, в Испании 45 миллионов населения, а армия всего составляет 70 тысяч человек. То есть огромная армия. И, безусловно, эта армия одна из опор его режима, поэтому на армию уходят огромные деньги и на оплату военных, и на приобретение вооружений в России, Белоруссии и в Китае. Мы знаем, что в 2006 году были приобретены 100 тысяч автоматов Калашникова. Оказалось мало Чавесу, поэтому он купил в России лицензию и сейчас собирается производить или уже производят автоматы Калашникова. И свое тоже оружие стрелковое разрабатывают. И это не считая, так сказать, самолеты, танки и прочее, то, что Чавес покупает в огромном количестве в России. Значит, считается, что за последние 5 лет он сделал закупки вооружений на 11 миллиардов долларов. То есть ни одна страна латиноамериканская такие военные расходы не несет.
Виктор, к поставкам оружия Венесуэле мы еще вернемся, поскольку они затрагивают и другие аспекты международных отношений. Ирине Лагуниной я хочу задать такой вопрос. Отношения между Соединенными Штатами и Венесуэлой находятся на точке замерзания, можно сказать. Но, несмотря на все угрозы, несмотря на похолодание в этих отношениях, поставки нефти венесуэльской никогда полностью не прекращались. Чем это объяснить, Ирина?
Ну, я думаю, что это можно легко объяснить тем, что Чавес все-таки немного более прозорливый человек, чем российские власти, когда российские власти перекрывают газ Европе. Нельзя рубить сук, на котором сидишь. И на самом деле Венесуэла в свое время сыграла довольно активную роль вместе с режимом Каддафи в оживлении ОПЕК, в создании из этой организации не спящего такого нефтяного гиганта, а действительно активного игрока на международной арене, который в конце концов стал влиять на установление мировой цены на нефть. И в этом заслуга есть и Венесуэлы. Но, тем не менее, доходы от нефти – это основная статья бюджета, так что с одной стороны, есть спрос в США, с другой стороны, есть предложение, так зачем же его нарушать?
Когда я читаю международные печати, кому поставляет нефть Венесуэла, то по нисходящей получается вот такая картина. Венесуэла поставляет нефть Белоруссии, Ирану, Сирии. Все это страны, которые, в принципе, могут особенно в долг эту нефть покупать. Особых доходов от них не предвидится. Неужели Венесуэла в состоянии делать такие международные долги, давать в долг нефть этим странам? И какой смысл поставлять нефть Сирии, скажем, в современной ситуации этой страны?
Ефим, я думаю, что здесь речь идет не об экономике, а о политике. Я уже говорил, Чавес мнит себя мировым лидером. Ему важно показать величину собственного правления и собственную фигуру, которая способна сравняться, ну, с президентом Соединенных Штатов. Вот для Вашингтона все страны, которые вы назвали режимы, это враги, а я, наоборот, буду с ними дружить. Не будем забывать о вековом латиноамериканском, как сейчас говорят, культурном коде. Огромная часть этого культурного кода – это такой звериный уличный антиамериканизм. Борьба с Гринго, с Белым домом, с Вашингтоном, она приходит к мальчикам и девочкам на улице, вот эта вот священная ненависть, абсолютно с молодых ногтей. А Чавес, уроженец провинциального городка Баринос, выросший на улице и мальчишкой, торговавший там сладко. Какие идеи он мог впитать?
Ну, вот что интересно, Александр, воевать с Америкой, наверное, даже Чавес при всем его фанатизме не собирается. Для чего ему такие гигантские закупки оружия? С соседями вроде бы у него неплохие отношения, если не считать Колумбию.
Соседей у Венесуэлы не так много. Давайте вспомним. Слева, если представим себе географическую карту, Колумбия, граница с которой проходит по горным джунглям. На юге Бразилия, вообще амазонская сельва. И справа там маленькое государство Гаяна, с которым нерешенный огромный территориальный спор, потому что половину нынешней территории Гаяны Венесуэла, и не при Чавесе, а так было все последние 100 лет, считает своей территорией. Я даже видел географические карты, находясь там, где половина территории Гаяны закрашена, знаете, такими полосами, и написано «незаконно оккупированная венесуэльская территория». Другое дело, какие танки можно применять в горных джунглях?
Об этом и мой вопрос. Танки, эсминцы.
С кем собрался воевать Чавес, пока непонятно совершенно, хотя он делал такие милитаристские заявления в адрес Вашингтона неоднократно. Он, как всегда, в своем эксцентричном, на мой взгляд, таком улично-комичном стиле. Что приходите ко мне, американские морские пехотинцы, я научу вас стрелять из лука в джунглях, и мы победим, я буду сражаться с вами как индеец.
Ирина, вы специалист в области поставок оружия. Как вам кажется, для чего кумулирует, для чего собирает такое количество оружия и такую армаду готовит Чавес?
А я вот как раз хотела бы связать ваш предыдущий вопрос с этим. Почему такие страны, как Белоруссия, Сирия, Ливия до этого, Иран, да, я в свое время сделала программу, которая называлась «Брат моего брата, мой брат». Этих всех лидеров, Лукашенко, господина Путина, господина Ахмадинежада, Чавес называет братьями. Вот это такое особое братство. И это особое братство имеет и особую психологию. Этой психологии, вне зависимости от того, удачно складываются дела на нефтяном рынке или неудачно складываются дела на нефтяном рынке, и насколько есть поддержка населения или нет, этой психологии требуется образ врага. Образ врага выражается в первую очередь в риторике. Риторику всегда можно создать, благо антиамериканская риторика испробована уже десятилетиями и, в общем-то, работает во многих странах. И игрушками. Вот танки – это игрушки. Самолеты – это игрушки для того, чтобы поддержать воинственный дух населения и поддержать как бы гармонию с внешней угрозой.
Я бы еще хотел добавить, что вот все перечисленные Ирой люди, начиная от Чавеса, о котором мы в основном сейчас говорим, вот вам не кажется, Ефим, что все они в глубине души остались уличными мальчишками, которым охота поиграть на столе в танки, самолетики, солдатиков, и от этого получить какую-то внутреннюю эйфорию, вспомнить то, какими они были десятилетними. А тут-то всерьез, тут-то ты прикажешь, и солдаты пойдут, и парад будет, они будут маршировать, и техника будет греметь. Может быть, еще и вот этот психологический аспект нужно учитывать.
Не исключаю, но, к сожалению, ситуация немножко сложнее. Если бы мы имели дело только с режимами уличных мальчишек, было бы проще полемизировать. К сожалению, полемизировать приходится и с философами, левоориентированными, и с политиками. Мы вернемся в эфир «Радио Свобода» после непродолжительного объявления.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 16 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете обсуждение за круглым столом в рамках проекта «Мир свободы». В передаче участвуют международные обозреватели «Радио Свобода» Ирина Лагунина и Александр Гостев. По телефону наш человек в Мадриде Виктор Черецкий. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Чавес фактически начал волну революции, которую вы назвали боливарской или боливарианской, они их называют. Я хочу спросить, в каком состоянии сейчас находится вот эта разновидность социализма, этот боливарский или боливарианский социализм? На первый взгляд, он ведь распространился быстро по Латинской Америке, но сегодня как-то не складывается впечатление, что он процветает. Страны, захваченные или охваченные этой разновидностью социализма, находятся в довольно бедственном положении.
В Латинской Америке разновидностей социализма или боливарианского социализма очень много. Каждую страну надо рассматривать по отдельности. Континент в целом безумно сильно изменился за последние лет 20, сильнее, чем какой-то любой другой регион мира, на мой взгляд. Там проснулось массовое общественное сознание. Век высоких технологий, интернета и прочего, конечно, люди стали получать гораздо больше информации, внутренне трансформироваться. Жизненный кругозор у огромного процента населения в этих странах он расширился невероятно. Естественно, они стали искать новые идеи. А вспомним, что традиции социалистические, марксистские, троцкистские в Латинской Америке, они никогда не умирали. Тот же марксизм, троцкизм за 20 век прекрасно себя чувствовал и процветал все десятилетия в Латинской Америке. В разнообразных самых видах. И поэтому сейчас все эти вот цветы в каждой латиноамериканской стране расцвели причудливым цветом. В Венесуэле это одно, в Боливии это другое, в Аргентине третье, в Бразилии, которую вообще нельзя, на мой взгляд, пока совершенно называть идущей по социалистическому пути развития, всерьез это приобрело, на мой взгляд, кстати, самые практичные и, возможно, перспективные формы. Ну а в таких странах, как Куба, Никарагуа или Боливия, конечно, ситуация катастрофическая. Это вообще неизвестно, на мой взгляд, чем обернется в самое ближайшее время. Может быть, и начнется стрельба.
Я думаю, что обернется в той или иной форме возвращением на испытанную тропу развития рыночных отношений. Виктор Черецкий, снова вопрос к вам, поскольку снова прозвучало название государства Куба, «Остров свободы» в кавычках. Ведь что сейчас характерно для этого государства? Явное увядание идей, даже бланкистской, если хотите, латиноамериканской революции, увядание режима братьев Кастро, введение то одного, то другого элемента рыночных отношений по меньшей мере. А там, глядишь, после этих правителей, видимо, придется новым, сохраняя название коммунистическое государство, видимо, им придется искать сближение с Америкой, открывать свои рынки. Что вы думаете?
Вы знаете, это дело будущего. Пока симптомов, на мой взгляд, особых нету. Режим сам по себе, он, в общем-то, уже сгнил очень давно. Понимаете, он находился многие годы в процессе полного разложения. Что касается последних лет, то предпринимаются попытки как-то спасти после его ухода Кастро, старшего брата Фиделя, да, предпринимаются попытки спасти. Ну, как спасать-то? Они знают, как спасать. Спасти можно за счет развития рыночной экономики, за счет привлечения иностранного капитала и за счет развития вот частной инициативы. Они знают. Ну, а с одной стороны, не знают рецепт, но не хотят полностью идти по этому пути, потому что хотят сохранить свою систему репрессивную, которую они контролируют, боятся в конце концов потерять власть. Если следить за событиями, за новостями, которые приходят с Кубы, то, в общем-то, репрессии продолжаются. Продолжаются бесконечные, ну, сейчас уже мы не говорим об арестах, о задержаниях диссидентов. Задерживают на несколько дней, пытаются промыть мозги, отпустить, запугать. Вот даже добрались в последние дни, знаете, есть такая очень знаменитая женщина-журналист, который свой блог, которая, в общем-то, информацию в последние годы давала на весь мир. Юани Санчес. Так вот, ее даже арестовали и продержали в каталажке несколько суток. То есть все вот эти методы запугивания, причем не только арестами, но там очень модно на Кубе, ну как модно, уже многие годы, значит, вот толпа сторонников Фиделя Кастро окружает на улице какого-то диссидента, там пытаются его даже побить, там чему-то кричат ему, понимаете, как бы изображая волю народа. Постоянно мы беседуем на тему перспектив Кубы с таким очень известным кубинцем. Его зовут Карлос Альберто Монтанер. Это вице-президент Международного либерального интернационала. Очень известный человек. Он живет частично в Испании, часто ездит в Майами. Один из лидеров либеральной кубинской оппозиции, писатель и журналист. Он настроен не оптимистично, далеко. Он видит, так сказать, что режим маневрирует, режим не хочет идти на какие-то особые уступки, и перспектив особых он не видит в ближайшие годы. Причем, вы знаете, Монтанер, он во всей Латинской Америке очень авторитетный аналитик. И, в частности, вот любопытно, он о той же Венесуэле отозвался, причем еще до выборов. Он сказал, что в Венесуэле он характеризовал строй как развивающийся тоталитаризм. В отличие от кубинского, которого он, так сказать, загнивающий называет тоталитаризм. Это очень эрудированный специалист, он знает и марксизм, и все. И он говорил, что, в принципе, Чавес был обречен на победу, что у Каприлеса не было никаких вообще, так сказать, возможностей победить, поскольку, ну, создана уже система, с которой бороться, в общем-то, Каприлесу было не под силу. И резюмируя, скажу, что Карлос Альберто Монтанер, значит, один из ведущих аналитиков международных по Кубе, не настроен оптимистично в отношении своей родины, своей вот Кубы.
Виктор, мы знаем по личному опыту, что правозащитник всегда настроен не оптимистично относительно своей родины. Но если смотреть издалека, что называется, то видны все-таки симптомы каких-то изменений, пусть не радикальных на Кубе, но достаточно символичных, достаточно знаменательных. Ну, в частности, во-первых, арест правозащитницы, блогера, о которой вы говорили, длился 8 часов. Да еще 50 лет назад, в разгар кубинской революции, когда Че Гевара руководил центральной тюрьмой Кубы, он просто застрелил в затылок, как он это и делал. Сейчас это невозможно. Сейчас вынуждены они заигрывать с диссидентами или играть в какую-то демократию. Они вынуждены принимать римского папу, они вынуждены давать какие-то права католикам, они вынуждены открывать мелкие частные предприятия, правда, пока только мелкие. Они вынуждены вводить в обиход доллар американский, потому что выхода нет. Дело в том, что как не развивать тоталитаризм, а развиваться-то ему некуда. Нет примера на планете успешного тоталитаризма, нет примера. И Китай со своим отступлением в сторону рыночных отношений – это достаточно яркое и убедительное доказательство того, что тоталитаризмов успешных не бывает.
Ефим, я бы как раз хотел сказать о Китае. Тоталитаризм может быть успешным, если брать экономическое развитие. Посмотрите на тот же Китай. И вот, говоря о Латинской Америке, нельзя считать ее такой вещью в себе, которая развивается изнутри. Мир стал маленьким, мир стал глобальным. И, естественно, в Латинской Америке всегда были какие-то крупные внешние игроки. И сегодня это Китай. И говоря о том, на кого сейчас может ориентироваться кубинский режим, я уверен, что нынешние кубинские власти ориентир себе давно уже выбрали. Когда я был на Кубе в последний раз, вот эта экспансия, по крайней мере, торгово-экономическая Китая, а за которой потом всегда следует и политическая, ощущается невероятно. На Кубе практически ничего нет, но то, что есть, начиная от автобусов и кончая какими-то мелкими товарами, произведены в Китае. И речь идет не только о Кубе. Экспансия Китая экономическая сейчас достигла невероятных высот во всех латиноамериканских странах.
Я не собираюсь с вами спорить. Вы человек, убежденный в своей правоте. Я Китай знаю, бывал там, и знаю и деление режимов и порядков на тоталитарное, авторитарное, квазиавторитарное и прочее, включая демократические. И никогда вы меня не переубедите в том, что Китай сейчас не тоталитарная страна.
Вот вы меня не поняли. Как раз Китай тоталитарная страна, добившаяся огромных экономических успехов.
Я говорю, что Китай не является тоталитарной страной, а является сейчас авторитарной страной. В этом есть разница, когда вы находитесь в Китае и обращаете внимание на то, что в коммунизм никто не верит, что Красную книжку никто не читает, что к партии отношение весьма скептическое, а целями является построение капиталистических отношений за ширмой коммунистических. Вы поймете, что это уже не тоталитарная страна.
В случае, единственная тоталитарная страна, где народ, возможно, массово верит в Красную книжку, как вы упомянули, это Северная Корея.
Несомненно.
В Латинской Америке ни на Кубе, ни в Венесуэле, ни где-либо еще всерьез никто в марксистские идеи не верит, за исключением либо отдельных убежденных фанатиков, либо каких-то партизан, как в Колумбии, которые бегают там где-то по медвежьим углам в джунглях.
Я закончу мысль. А Северная Корея особыми экономическими успехами похвалиться не может. Это типично экономическая политика тоталитарного государства. Давайте вернемся к тому, что есть в Латинской Америке. Трудности испытывают практически все государства, которые встали на путь построения боливарианского ли или традиционного социализма. Трудности испытывает Боливия сейчас, очень серьезная. Страна на грани раскола фактически. Более богатая провинция мечтает отделиться от нее. Не знаю обратного процветающего примера. Там, где есть относительное процветание, как в Бразилии, Дилма Русеф, вы сами сказали, не считает страну, идущую по пути социализма. Она последовательница социал-демократического президента Игнасио Лула да Сильва. Нет обратных примеров. Но давайте, скажем, возьмем Аргентину. Ира. Ирина Лагунина. Аргентина сейчас, совсем недавно там прошли миллионные демонстрации, и новый президент Аргентины фактически, хотя и сейчас на своем посту год назад была переизбрана, она, тем не менее, фактически не знает, что ей со страной делать. Идти ли по пути ужесточения, скажем, каких-то псевдосоциалистических порядков, или отпустить вожжи.
Дело в том, что для всех этих стран, мне кажется, сейчас характерным является один момент. Да, действительно, экономика у всех не очень хороша. Возвращаясь к Китаю, скажем, что Китай, например, проявлял такую же экспансию в Африке некоторое время назад, но те страны африканские, которые смогли преодолеть коррупцию и смогли развиваться в последнее время, в результате отказываются сейчас от услуг Китая, потому что Китай не создает рабочие места. Китай снимает, арендует для себя помещения, привозит свою рабочую силу, не создавая инфраструктуры и не развивая страну. То есть присутствие Китая неминуемо соединено с коррупцией местных правителей. И в тот момент, когда Латинская Америка откажется от практики коррумпированности, Китай тоже пойдет на нет. А пока коррупция сохраняется, Китай не дает развиваться экономике, ничего не приносит в эти страны, за исключением, ну, какого-то лоско-временного эффекта якобы развития и благополучия. И во всех этих странах проявляется одинаковая реакция общество. Она, кстати, характерна очень и для России тоже. Если где-то что-то нехорошо, если где-то что-то становится хуже, то стремление не работать, не решить эту проблему, а получить решение сверху и получить его как можно скорее, немедленно и сейчас. А такие решения редко бывают демократическими.
Виктор Чаецкий, но ведь есть же в Латинской Америке примеры относительно положительного, скажем, или успешного развития, скажем, Чили. Как вы объясняете разницу в положении в Чили, скажем, Венесуэле, в Аргентине?
Александр на эту тему уже говорил. Все население и история этих стран довольно-таки разные, хотя, в общем-то, казалось бы, у них много схожего. И население разное, и психология людей тоже разная. Чили, в общем-то, была на протяжении многих лет довольно благополучной страной, за исключением, так сказать, вот периода, когда там находились у власти Сальвадор Альенде и его, так сказать, сторонники. Потом после этого были, так сказать, годы диктатуры, которые были с точки зрения, конечно, демократии очень суровыми, то есть демократии просто не было, но зато успешно развивалась экономика тогда. Ну и потом мы знаем, как Чили добилась того, что она добилась, и мирно перешла к демократической форме правления. Ну, здесь все учитывается. Я повторяю, вы знаете, все-таки, возвращаясь к проблеме, Ефим, вот этого оптимизма в отношении той же Кубы, Венесуэлы, вы понимаете, что годы, десятилетия существования такого вот социализма, как на Кубе, он еще, помимо всего прочего, разлагает людей. И перевоспитать этих людей, на это идут тоже десятки лет, а может быть и больше. Потому что сейчас вот там, ну, Кубе, да, свобода, можно заняться каким-то предпринимательством. Люди не хотят. Люди хотят как-то легко получить деньги, потом они уверены, что, ну, раз такой строй, могут сегодня дали, завтра отняли, так уже было, кстати, на Кубе, понимаете, возможность. У людей безразличие к политике, какое-то безразличие, апатия. И в Венесуэле этот же синдром. В Чили, в частности, такого нет, возвращаясь к Чили. В Аргентине тоже мы знаем, что там периоды диктатуры были довольно часто. И был там вот пиронизм, да, вот пиронизм до сих пор, потому что Киршнер, как супруг покойный, так и Кристина Фернандес, его жена, супруга, да, это пиронисты все, понимаете, это популистское латиноамериканское движение, течение. Нужно ей было в последнее время отнять у иностранцев, выгнать иностранцев, ограничить возможности иностранного капитала, национализировать, все тоже на толпу это совершалось, это действо, так, выступления в парламенте, на митингах, все это тем занималась Кишнер. Понятие своих средств, своих кадров, поднять экономику нет, значит, естественно, тупик. Чили пошла по другому пути, эта страна. Там широко привлекается иностранный капитал, прекрасно работает, да, испанские компании и компании Соединенных Штатов, других стран европейских. И это все, учитывая, естественно, народ хочет работать, хочет зарабатывать. Прекрасные есть там и специалисты во всех областях. Я почему говорю, потому что в той же Испании работают, скажем, некоторые чилийские врачи, чилийские инженеры. Хорошо их готовят в местных университетах. Понимаете, страна стабильная, это совсем другое дело.
Ну, естественно, в Чили существует столетняя демократическая традиция, но вы по существу подтверждаете тезис, о котором я говорю. Демократия и экономический успех неразрывны фактически, в то время как тоталитарное устройство и экономический успех – крайне сомнительная ситуация. Но есть же примеры, вы говорите, что кубинцы разучились работать, стали ленивыми и прочее, и прочее. Есть же примеры обратные в Латинской Америке, та же Бразилия, о которой тоже все всегда рассказывали, как обленились ее жители, нищие жители, полунищие, обреченные на преступность, в лучшем случае на воровство. Сейчас Бразилия вошла в разряд развивающихся, бурно развивающихся стран, она член группы БРИКС, включающей ту же самую Россию, Китай и Индию. То есть, а где же причины такого успеха, неожиданного сравнительно, поскольку он фактически произошел в течение 2-3 десятилетий от силы? Александр.
Бразилия страна огромная по территории, по природным богатствам, по населению, и нищета десятков миллионов бразильцев пока еще никуда не исчезла. Экономические успехи, ну, видимо, надо искать их в социал-демократической плоскости, ведь Игнасио Лула да Сильва был сторонником, с одной стороны, государственного капитализма и мощных вот этих рычагов социальных реформ, в том, что касается некого социального действительно равенства и попытки не допустить безумного общественного имущественного расслоения, которое любое государство всегда торпедирует или, по крайней мере, крайней мере, очень сильно раскачивает эту лодку. Когда 10% очень богатых, а 20% совершенно нищих, это еще может быть терпимо. Но когда 70% живут в крайней запредельной нищете, а 30% людей просто как с другой планеты обладают каким-то, значит, доходом, всегда это государство будет нестабильным. Во-вторых, эти реформы, которые он проводил, они не были ни поспешными, они были весьма обдуманными. Он сумел привлечь на свою сторону средний класс, и в Бразилии именно вот мелкие предприниматели, средние предприниматели поверили в его программу. Страна сразу начала развиваться, потому что вот это умелое применение всех рычагов, и каких-то социальных, и популистских, и капиталистических, вот, наверное, вывело Бразилию на то место, на котором она сейчас находится. Другое дело, что неизвестно, как сейчас дальше все это продлится, потому что в любой экономике и в политике в таких государствах, а мы все-таки говорим о стремительно развивающихся странах не европейских, да, не привычного там западного мира, всегда существует проблема болезни роста. И перегревание экономики, и каких-то социальных катаклизмов, и влияние внешних сил, потому что, я повторю, мир стал глобальным, маленьким, и тот регион, континент и страны этого континента, о которых мы говорим, сейчас нельзя рассматривать сами по себе. На них оказывают влияние мощнейшие глобально-политические, глобально-экономические факторы, от которых они очень зависят. А Бразилия – это страна-экспортер. Не станет, допустим, завтра рынков для ее продукции, я не уверен, что экономическая ситуация, а, соответственно, и общественно-политическая, и социальная в Бразилии будет такой же хорошей, как та, о которой мы говорим сейчас.
Мы вернемся в эфир «Радио Свобода» после непродолжительного объявления.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, время московское.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете обсуждение «За круглым столом» в рамках проекта «Мир свободы». В передаче участвуют международные обозреватели «Радио Свобода» Ирина Лагунина и Александр Гостев. По телефону наш человек в Мадриде Виктор Черецкий. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Мы начали передачу с попытки сравнить выборы, которые прошли в Венесуэле, с последними выборами в России. Может быть, стоит поговорить и об отношении России, о внешней политике России по отношению к латиноамериканскому континенту, к Венесуэле, в частности, но не только к ней. Ирина Лагунина, как вам представляется, насколько осмысленной является эта политика, насколько преследует она какие-то конкретные цели? Интересы России каким-то образом отстаивает.
Знаете, если учесть, что однажды господин Путин пролетел, минуя Соединенные Штаты, из Канады на Кубу и заявил о том, что он всю жизнь хотел это сделать, то, в общем, эта политика не выглядит рациональной и продуманной. Россия же во внешней политике использует, собственно, те же механизмы, те же подходы, которые использует Уго Чавес в своей. Просто Уго Чавес делает это немножко комично, и у него нет ядерного оружия, но подходы абсолютно такие же. Тот, кто враг Соединенных Штатов, является нашим другом. И эта политика России существует уже, в общем, достаточное время. Думвират находится у власти тоже уже 12 лет, чуть меньше, чем Чавес, конечно, но сравнивать можно. И, собственно, круг друзей и братьев Уго Чавеса удивительным образом совпадает с кругом друзей и братьев России. Это те же самые Белоруссия, ну, младший брат, скажем так, это Сирия, это до недавнего времени был Каддафи, это сам Чавес. Но единственное, вот, что с Кубой, может быть, не очень повезло, потому что как-то не установились. Все-таки у России такие уж тесные отношения с режимом Кастро. И мне, кстати, лично до сих пор непонятно, почему это не так.
Я думаю, что психология. До сих пор кубинцы не могут простить предательство Советского Союза. Люди пассионарные, они мыслят, возможно, все-таки не только деньгами, но еще, я уже говорил о мальчишеском, несколько латиноамериканском менталитете, всерьез категориями предательства, дружбы, совместной борьбы и так далее. Таких людей в Латинской Америке во всех слоях общества очень много.
Разругались-то ведь они еще в конце 60-х, так что спор довольно давний. Это спор за первородство фактически. Они, видимо, считают себя сейчас единственными настоящими коммунистами, последними коммунистами на планете, в то время как Россия предала учение.
Ну, ведь так не что... нужно забывать еще, что на самом деле Россия и, допустим, Куба – это политические антиподы. В России это совершенно сейчас такой начинающий, звериный частный капитализм, по сути своей, по менталитету верхушки. А кубинцы при этом до сих пор, вы уже сказали, придерживаются всерьез символа Красной книги. Как здесь можно дружить?
Но если у России не складывается таких теплых отношений с Кубой, то все-таки мы уже говорили о том, что Венесуэля, она с удовольствием продает большое количество оружия. Венесуэла пока экспортирует нефть, и есть чем за оружие платить. Но вот дружба, которая представляется все-таки странной, даже если учесть, что у них общий враг, они как бы дружат против Соединенных Штатов. Но все-таки что связывает латиноамериканские страны с президентом Ирана Ахмадинеджадом?
Знаете, Ефим, есть такая замечательная теория, выдвинутая одним из американских психиатров, о том, что все вот эти вот режимы, которые кажутся немножко скоморошными в своем поведении, но, тем не менее, они с идиотической настойчивостью хотят быть первыми в мире. И когда один что-то такое произносит, то другой немедленно реагирует. И это сближает. Это сближало в свое время. Это исследование было сделано, кстати, на трех лидерах: Ким Ир Сене, Усаме Бен Ладене и Саддаме Хусейне, когда все три пытались занять вот это вот место мирового лидера, и где-то как-то они пересекались в своей даже риторике периодически. Я думаю, что здесь происходит приблизительно такое же единение как бы лидеров, которые стремятся быть региональными главами, насколько это получится, а если можно, то и дальше распространить свое влияние. И еще, наверное, это психология отверженных или самоотверженных, отверженных самостоятельно себя, самоизолировавшихся, которые очень сближают подобные режимы, как не только Ахмадинеджада и Венесуэлы, но и Ахмадинеджада и Лукашенко, например.
Знаете, амбиции Советского Союза тогда еще 1/6 суши еще как-то можно понять, хотя их нельзя принять, поскольку они не основывались на реальных достижениях в сфере экономики, по меньшей мере. Но амбиции карликовых режимов типа Северной Кореи, да и Кубы, это, конечно, выглядит довольно смешно. Но вновь вопрос к Виктору Черецкому. Вы, наш испанский корреспондент, живете давно в Испании. Как Испания относится вот ко всем перипетиям латиноамериканского континента? Она ведь считала себя по-своему, по праву, покровителем этой части света. Испанский язык – это главный язык подавляющего большинства латиноамериканских стран, за исключением Бразилии. Да и много цивилизационных примет оставила Испания на этом континенте. И следит она за его развитием сейчас с особым пристальным вниманием. Мы знаем, что кубинские диссиденты, которых выпускают из тюрем Кубы, обычно поселяются в Испании. Точно так же наверняка и какие-то оппозиционные силы других латиноамериканских стран. Как сейчас видится Испания, ее печать, ее населению, развитие Латинской Америки? Вот, скажем, даже на фоне последних выборов в Венесуэле.
Ефим, ну вы знаете, естественно, в Испании очень внимательно следят и на уровне политиков, и на уровне народа очень внимательно следят за событиями на латиноамериканском континенте. Здесь, естественно, в Испании мы знаем, здесь демократия, здесь есть левые, правые, ультралевые, националисты и прочее, прочее. Возьмем, скажем, либералов. Естественно, такие режимы, как кубинский, венесуэльский, аргентинский, остро критикуются. Я привел самые странные, наиболее, которым привлечено внимание. Но, с одной стороны, на государственном уровне проявляется сдержанность. Почему? Потому что у Испании очень большой бизнес в этих странах, и Испания боится потерять, несмотря на то, что та же Фернандес Киршнер национализировала Репсоль, нефтяную компанию Испании. Ну, есть еще многие компании. Испанцы боятся на официальном уровне критиковать. На уровне прессы, естественно, критикуются. Кроме того, вы упомянули кубинских эмигрантов. Да, здесь действительно большая колония и кубинских эмигрантов, и эмигрантов из Венесуэлы около 30 тысяч. Из них, вот по последним данным, которые мне передали венесуэльские друзья, голосовало чуть больше 5 тысяч человек. Причем эмиграция в основном не столько политическая, сколько экономическая эмиграция. То есть люди простые, которые работают, ну, я не знаю, по уборке, ну, не выше этого. И за Чавеса проголосовало, как мне сказали люди, которые выяснили, 7 человек из 5000 работники посольства. Понимаете, это к тому, что все-таки как влияет среда нормальная на психологию людей. Здесь вот венесуэльцы живут, они видят, что такое демократия, как можно жить, и, в общем-то, какие у людей есть возможности, и поэтому они, конечно, выбирают демократию.
Виктор, ну это естественно, чависты, как их называют в Венесуэле, наверное, остаются дома, не уезжают в эмиграцию. Но вот вопрос. Меня всегда поражало, почему Испания, при всем при том, член Евросоюза, демократическая страна, всегда препятствовала принятию каких-то антикубинских, антикастровских заявлений, препятствовала осуждению кубинских властей за преследование инакомыслящих на Кубе. В чем дело?
Вы знаете, я бы так не сказал, что всегда. В большинстве случаев. Я объясню почему. Потому что, в общем-то, за весь демократический период Испании, который начался с конца 70-х годов, в основном у власти находились левые, социалисты. Ну, и они, в общем-то, действовали по идеологическим причинам, особо не осуждали режим Кастро. Хотя, в принципе, конечно, они пытались как-то воздействовать на режим, вот в плане освобождения, скажем, диссидентов, ублажить как-то вот, скажем, вот выделяли кредиты определенные, и, скажем, до сих пор Испания выделяет, развивает отношения экономические, вот туризм им наладили на Кубе, так сказать, вот испанские крупные туристические компании, там строительство гостиниц, и испанский капитал присутствует на Кубе довольно, в общем-то, сильно. Ну и одновременно Испания всегда пыталась в Евросоюзе как бы служить, ну, таким мостом между Кубой и другими европейскими странами. И это, конечно, обуславливало ее позицию каких-то компромиссов. В общем-то, эта политика давала определенные плоды в свое время. Скажем, вы знаете, вот несколько лет назад были освобождены политические заключенные, которые смогли уехать, часть уехала в Испанию, а часть в Америку. Когда сейчас, скажем, вернулись к власти правые либералы, то, конечно, отношение к Кубе стало более жестким. И, в частности, к Венесуэле. Вы знаете, что был вот в свое время, несколько лет назад, скандал, когда Чавес стал называть бывшего председателя правительства Испании Аснара фашистом на международном форуме, и король Испании, так сказать, попросил его заткнуться. Чавес страшно обиделся, был международный, так сказать, дипломатический скандал Венесуэлы с Испанией, но он был урегулирован, и Чавес сказал, что, ну, Испания все-таки наша, как бы там, очень близкая нам страна и прочее, прочее. В общем, примирились. Но главное, я вам говорю, что в отношении сейчас Испании к Латинской Америке это боязнь потерять свои экономические позиции в условиях жесточайшего экономического кризиса, который поразил Испанию. И понимаете, сейчас единственные фирмы испанские, которые дают хоть какой-то доход, приносят, да, это те, что работают за рубежом, и в основном в Латинской Америке.
Спасибо, Виктор. Александр, как вы думаете, как пройдет следующий президентский срок, 6 лет правления Уго Чавеса в Венесуэле? Доживет ли он не физически, а политически до конца этого срока? Ведь нужно напомнить, что вот я только хотел в 2002-м уже была попытка государственного переворота. Нет ли такой угрозы сейчас?
Ефим, для того, чтобы сейчас дать прогноз по поводу следующего политического срока Чавеса, нужен не журналист, а врач. Здоровье Чавеса находится в никому неизвестном, очень туманном состоянии. Подробности его заболевания мы не знаем. Как проходит лечение, мы не знаем. Я уже говорил, что Чавес за последний год заметно изменился не только физически, но и психически. Он производит впечатление человека, вежливо, скажем так, ментально расстроенного. Он все больше и больше впадает в крайности, переходит от площадной ругани к пению каких-то детских частушек и воспоминаниям из детства на больших конгрессах и съездах со своими сторонниками. Хрустального шара у меня нет, я не гадалка, но вот Энрике Каприлес, признав уже свое поражение на выборах с утра в понедельник, сказал следующее. «Как бы то ни было, мы за последний год-два посеяли в землю Венесуэлы много семян. Теперь нужно, чтобы эти семена взошли, и я уверен, что взойдут они быстро.
Он человек молодой сравнительно, я думаю, что он доживет, несомненно. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Напомню, вы слушали обсуждение «За круглым столом» в рамках проекта «Мир свободы». В передаче участвовали Ирина Лагунина, Александр Гостев и Виктор Черецкий. Режиссером была Наталья Аркадьева, а вел передачу Ефим Фиштейн. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».